Добрый день, уважаемые железногорцы! Программа городского радио «Спектр-26» в студии Наталья Серпунина. Сегодня вы услышите: батареи потеплеют, инновации с радиацией, почему побелела вода, автобусы на связи, ускоренный взлет, никто не забыт, золото Полянского. Афоризм дня. В хорошем поступке есть всегда и доброта, и сила для его совершения. Монтескьё. Вы слушаете программу «Спектр-26». Отопительный сезон в Железногорске начнется 15 сентября. Дату его начала определил глава администрации ЗАТО Сергей Пешков. С 15 сентября батареи в домах железногорцев начнут теплеть. Совсем скоро мы перестанем мерзнуть, натягивая шерстяные носки и плясать танец племени Тумба-Юмба у обогревателей. Сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям все коммунальные службы города доложат Сергею Евгеньевичу о готовности сетей и объектов жилого комплекса к приему тепла от Железногорской ТЭЦ. Кстати, стоит отметить, что всю нынешнюю неделю в городе, по прогнозам синоптиков, ожидается среднесуточная температура не ниже плюс 8 градусов. Временами, как сегодня, столбик термометра будет достигать плюс 18 градусов. Тем не менее, по нашей информации, глава администрации отодвигать дату начала отопительного сезона не намерен. Годовщину начала блокады Ленинграда отмечает вся страна. На площади Победы в Железногорске сегодня почтили память тех, кто погиб в осажденном городе, и отдали дань тем, кто пережил это страшное время. Подробности расскажет Татьяна Зимина.
На площади Победы в Железногорске многолюдно. Почтить память погибших в годы блокады Ленинграда пришли ветераны, школьники и представители руководства ЗАТО. На сегодня в Железногорске проживает 18 человек, которые пережили блокаду. Слово взяла председатель Железногорской общественной организации ветеранов-блокадников Галина Ильинична Александрова.
Большое спасибо всем присутствующим и руководству города. И не менее благодарны молодому поколению, школьникам. Мы все надеемся, что когда нас не будет, вы будете продолжать эту традицию замечательную и отдавать должное тем людям, которые спасли мир и дали возможность вам спокойно жить.
Глава ЗАТО Вадим Медведев обратился к молодому поколению с призывом не забывать историю страны, гордиться подвигом соотечественников.
18 человек сегодня живет нами в Железногорске, прошедших блокаду. Некоторые из них сегодня здесь вместе с нами. Конечно, это все потрясает, когда особенно дети писали дневники. Когда девочка писала: рядом со мной умерла тетя. Все это стало нашей историей. Но эта история и победа нашего народа, они сделали наш народ великим. Вы будете общаться с немцами, с итальянцами, с французами. Я уверен, они все скажут, что ваш народ великий. Великий народ. Давайте вот бережно относиться к истории, к ветеранам, к нашему городу. Любить нашу землю и бороться за нее.
К горельефу с надписью «Ленинград» легли цветы. Присутствующие на митинге зажгли памятные свечи. В этот день, 8 сентября 1941 года, 73 года назад, начался отчет одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. Длилась блокада 872 дня. В осажденном городе погибли более 1,5 миллиона жителей. Это жертва, которую принес советский народ за свою свободу от фашистского ига. Об этом мы должны помнить всегда, говорят ученики 95-й школы.
Журавлевич Настя, нужно, чтобы всегда в сердце было хоть капелька того времени. Хоть это было и страшное время, но оно было.
Баева Кристина, 8 класс. Все вспоминают этот день с уважением и почтением. Это были очень страшные годы. Но благодаря им мы теперь живем. И никогда не надо об этом забывать, всегда надо помнить.
Что случилось с горячей водой на выходных? Почему она мутная, почти белая, как молоко, и у нее появился резкий запах? С такими вопросами обратился в редакцию «Свежего ТВ» пользователь нашего сайта и попросил рассказать об этом в понедельник. Вот что нам объяснил заместитель директора «Гортеплоэнерго» Геннадий Зимин.
5 числа было переключение подачи горячей воды от ЖТЭЦ. Мы получали воду от СТС ГХК из 5 числа запустили на ЖТС котлы и подали воду от ЖТС. Произошло переключение тепловых сетей. Работала сеть по тупику. Сейчас у нас работает по циркуляции по Большому кольцу вдоль объездной дороги, здесь по улице Кирова, по Ленинградскому и возвращается на ЖТС. С 1 июля по 5 ЖТС находилась в ремонте. Сейчас она вышла из ремонта, и мы перешли уже от ЖТС. Грязная вода. Временное явление в связи с изменением потоков воды.
Кстати, как подчеркнул Геннадий Зимин, нет смысла предупреждать жителей обо всех переключениях на сетях, ведь эти процессы происходят чуть ли не в ежедневном формате. Напомню, что с 1 июля и по 5 сентября на Железногорской ТЭЦ велись плановые ремонтные работы. Горячую воду город в это время получал от ОАО СТС. Из-за тупиковой схемы железногорцам в течение месяца приходилось подолгу сливать воду, чтобы она стала горячей. В основном это делали те, у кого нет приборов индивидуального учета воды, так называемые нормативщики. А потому за все переливы воды будет платить управляющая компания ГЖКУ. По словам директора предприятия Александра Харкевича, сумма убытка к концу года составит 6 миллионов рублей. Резидентами КРИДБИ стали 4 железногорские компании. Это компания «Стократ», разработчик специализированных торговых автоматов с функцией интерактивной презентации товаров и обратной связью с покупателем. Компания «Сип Флайер Лаб», производство высокотехнологичного оборудования для проведения массовых мероприятий с применением светотехнических эффектов. Еще один резидент КРИДБИ – строительная «Артель Сибири». Она внедряет технологии быстрого возведения сферических домов, зданий и сооружений. И компания «Курак» с помощью сетевых и облачных технологий планирует создать площадку для размещения дизайнерских работ с использованием семантического и графического анализа информации о дизайн-проекте. Исполнительный директор КРИДБИ Николай Колпаков подчеркнул, что новые резиденты в Железногорске получат доступ ко всем услугам и возможностям регионального бизнес-инкубатора, а также возможность участвовать во всех выставках. 66 автобусов ПТП оборудуют новой системой ГЛОНАСС. Специалисты уже приступили к ее установке. По словам директора предприятия Сергея Плотникова, в течение 2 дней специалисты закончат эту работу. Собственные средства муниципальный перевозчик не затратил. Это был переход от одной системы к другой, более совершенной. Навигационные терминалы, установленные в автобусах, через антенну принимают со спутников сигналы, которые посылаются на землю, определяют свое местоположение и по каналу GSM отправляют координаты на диспетчерский пункт. Таким образом, ГЛОНАСС позволяет контролировать нахождение автобуса в течение всего пути его следования. Заместитель директора ПТП Альберт Иванов рассказал о преимуществах усовершенствованной системы.
Та же система ГЛОНАСС, просто программа будет другая. Она будет завязана с диспетчером, будет видно, где автобус, в каком месте. Она увидит автобус, если стал, сломался, то двигать какой-то другой автобус, чтобы не было такого, что час нету автобуса. Корректировать время маршрута. Я думаю, если час автобус ждать или какой-то там автобус пораньше отправить, для пассажиров это лучше будет.
Кроме того, внедрение этой системы позволит сэкономить до 25% средств ПТП, которые затрачиваются на содержание одного транспортного средства в день. Единственное, что пока непонятно, смогут ли горожане зайти в интернет со своих мобильных устройств и посмотреть, где находится автобус, а также понять, через сколько минут он приедет. Продолжаем программу. Железногорцы разработали инновационную технологию ликвидации жидких радиоактивных отходов. Главная проблема этого направления заключалась в достижении необходимой степени чистоты технологических растворов. Новая технология, разработанная инженерами и учеными Международного центра инновационных компетенций горно-химического комбината, обеспечила степень очистки, которая позволит жидкие радиоактивные отходы перевести в класс нерадиоактивных отходов и вернуть в технологическую схему значительную часть водных ресурсов. Новая технология уже прошла испытания на реальных растворах. Данная разработка была удостоена премии «Инновационный лидер атомной отрасли 2014», где ее представил инженер Международного центра инновационных компетенций Глеб Опальков. Внедрение подобных технологий в перспективе позволит в миллионы раз сократить необходимые объемы хранения РАО, а сами радионуклиды перевести из категории отходов в категорию препаратов, востребованных в народном хозяйстве. Модульное здание в лагере «Взлет» возведут в рекордные сроки. Недавно начавшиеся работы обещают завершить к 1 декабря. Подробности у Вячеслава Новаковского.
Столь сжатые сроки запланированных работ – это одно из условий краевого гранта на строительство, который выиграл лагерь. Возведение нового корпуса позволит взлету стать круглогодичным. В общей сложности на строительство здания планируют потратить 15 миллионов рублей. Большая часть из этих средств выделена из бюджета края. Во взлете построят новый теплый корпус, в котором можно будет предоставить до 60 мест. Новый блок вместо одного из действующих строители обещают поставить уже к концу года. Назаровская фирма, которая выиграла конкурс, уже приступила к возведению здания. На днях глава ЗАТО Вадим Медведев побывал в лагере и оценил ход работ.
У нас задача такая достаточно сложная и простая, когда все постараемся. Тут надо постараться, потому что это один из крупнейших проектов, поддержанных Министерством образования края. В большой конкуренции доверено Железногорску. Здесь во взлете давно мечтали, чтобы был теплый корпус. Конечно, планы громадью и дальше мысли уже бегут, но надо это сделать, чтобы в этом году 15 миллионов рублей, что это сделать, чтобы теплый корпус появился. Поэтому будем стараться развивать, в принципе, загородную базу наших лагерей. Вот во взлете такие работы, планы этого года.
Железногорские лагеря «Горный» и «Орбита» работают круглый год. И, по словам чиновников, подобная практика зарекомендовала себя хорошо. Выйти в круглогодичный режим давно стремились и во взлете. Теперь такая возможность появилась. Лагерь сможет активно использоваться для семейного отдыха. Условия для этого есть. Корпус на берегу Енисея, березовая роща, сосновый бор, отсутствие клещей, скважина с водой, рассказал директор лагеря Василий Круглов.
Не использовать этот лагерь круглый год, но я считаю, это не совсем правильно. Поэтому я хочу, чтобы и, прежде всего, дети, конечно, и горожане могли использовать возможности этого места круглогодично. Поэтому вот и возникла такая цель и задача участвовать в гранте и получить вот этот корпус круглогодично. Введение в строй данного здания позволит, во-первых, увеличить проектную вместимость лагеря. Мы на сегодняшний день принимаем 100, а столов на 150. Вот на 50 детей. Каждую смену, не 3, а 4 смены мы проводим. 200 детей дополнительно от улицы будут оторваны и находиться здесь.
Будущим водителям придется заплатить 6 500 рублей, сообщает информационный портал НИА. ГИБДД предлагает с января 2015 года ввести в России пошлину за сдачу водительского экзамена. По мнению ведомства, это поможет финансово стимулировать кандидатов в водители более качественно готовиться к экзаменам. Желающим получить права придется заплатить 1000 рублей за сдачу теоретической части экзамена, еще 3500 за практическую часть, 1500 рублей за площадку и 2000 за вождение в городе. При этом каждая пересдача будет обходиться в 1000-2000 рублей. Сами права также могут подорожать. Если сейчас изготовление карточки стоит 800 рублей, то с 2015 года ее стоимость предлагается повысить до 2000. Таким образом, удостоверение водителя обойдется в общей сложности минимум 6,5 тысяч рублей. Ветеранам афганской войны, проживающим в Железногорске, вручили медали. Правда, награды запоздали на полгода. Медали юбилейные, приурочены к 25-летию окончания войны в Афганистане. Четверть века со дня вывода советских войск из этой страны мы отмечали 15 февраля. Хорошо, что награды нашли своих героев. Вручал медали железногорским афганцам председатель правления местной общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Сергей Чеплыгин. 60 человек теперь носят эту награду за выполнение своего интернационального долга. В ЗАТО, по последним данным, проживает 67 ветеранов афганской войны. Первые 7 человек получили награды еще в феврале. Теперь никто забыт не остался.
Это благодарность государства, напоминание участникам этих событий о том, что они были в этих горячих точках, принимали активное участие, и Родина их не забыла.
Война в Афганистане началась в 1979 году и продолжалась 9 лет. По официальным данным, в Афганистане погибли около 14 тысяч советских солдат. Фактическое количество отдавших жизнь за чужую страну, скорее всего, превышает эту цифру. О спорте. Дмитрий Полянский выиграл очередной этап Кубка Европы. Он проходил в Румынии. Это предпоследний этап соревнований. Финальный этап пройдет 21 сентября в Мадриде. Дмитрий уже возглавляет общий зачет Кубка Европы с большим отрывом от остальных соперников. В случае победы в Испании у Дмитрия появится шанс стать заслуженным мастером спорта. Рубрика «Православие» продолжает нашу программу. Ее ведет диакон собора Михаил Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! 11 сентября Русская Православная Церковь празднует усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. О мученической кончине Предтечи Господня в 32 году по Рождестве Христовом повествует Евангелие от Матфея и Марка. Однако священное предание апостольской церкви сохранило некоторые подробности этих событий, происходивших незадолго до распятия и воскресения Христова. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на 4 части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею. У него была законная жена, дочь равийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Все же святой Иоанн Креститель был посажен в темницу. В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала Соломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Соломия пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь просить голову святого Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божьего за убийство пророка, но не мог нарушить неосторожной клятвы. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Соломии. По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Неистовая Иродиада исколола язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Тело святого Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли. Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Соломея переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лед. Она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ей шею. Аравийский царь Арефа в отмщении за бесчестие своей дочери, жены Ирода Четверовластника, двинул свои войска против нечестивого царя и нанес ему поражение. Римский император Гай Юлий Цезарь Калигула в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в заточение в Галилею, а потом в Испанию. Там они были поглощены развершейся землей. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Также этот день по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона объявлен днем трезвости. И во всех храмах Красноярской епархии в день празднования усекновения главы Иоанна Предтечи пройдут молебны о призывании Божьей помощи тем, кто страдает от недуга пьянства и наркомании.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.